«Привет», — поздоровался Стэнли с Беном, казалось, не обращая на Ричи никакого внимания.
«Привет», — ответил Бен. «Мы учились вместе во втором классе. Ты был тем парнем,
который никогда ничего не говорил», — с улыбкой закончил Стэн.
«Точно».
«Стэн не скажет говно, даже если набьет им рот», — указал Ричи. «Что он часто и делает. Гип-гип, ура!»
«Заткнись, Ричи», — предложил Билл.
«Хорошо, но напоследок должен сказать вам кое-что еще, хотя мне страшно не хочется. По-моему, вы теряете плотину. Долину затопит, други мои. Давайте спасать первыми детей и женщин».
И, не потрудившись закатать штанины или даже снять кроссовки, Ричи прыгнул в воду и принялся набрасывать куски дерна на ближайшее крыло плотины, которое вновь начал размывать поток. Размотавшийся конец изоленты, скреплявший одну дужку очков, елозил по скуле, когда он работал. Билл встретился взглядом с Эдди, улыбнулся и пожал плечами. «Ричи в своем репертуаре. Умеет довести тебя до белого коленя, но все-таки хорошо, когда он рядом». Следующий час или чуть дольше они укрепляли плотину. Ричи выполнял команды Бена. Они вновь стали довольно-таки неуверенными, поскольку под его начало попали еще двое мальчишек. С абсолютной готовностью и маниакальной быстротой. После выполнения каждого задания подходил к Бену за дальнейшими указаниями, отдавал честь, как это делали в английской армии, и щелкал промокшими каблуками кроссовок. Время от времени начинал обращаться к другим каким-нибудь из своих голосов. Немецкого коменданта, Тудлса, английского дворецкого, сенатора Южанина. Этот голос очень уж напоминал Фокхорна Лекхорна. И со временем эволюционировал в Баффорда Кисдривела.
Диктора кинохроники.
Работа не просто шла своим чередом. Она продвигалась семимильными шагами. И теперь, в пятом часу, когда они отдыхали на берегу, у них сложилось полное ощущение, что Ричи сказал правду. Они приложили эту речушку по полной программе. Автомобильная дверца, кусок ржавого железа, старые покрышки стали вторым этажом плотины, и их удерживал на месте гигантский холм земли и камней. Билл, Бен и Ричи курили, Стэн лежал на спине. Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что он просто смотрит в небо. Но Эдди знал, что это не так. Стэн смотрел на деревья, растущие на другом берегу речушки, выискивая птицу или двух, которых потом смог бы описать в своем птичьем дневнике. Сам Эдди сидел, скрестив ноги, приятно уставший и расслабленный. В этот момент ему казалось, что лучших друзей, чем у него, нет. Просто быть не может. Они образовывали единое целое, идеально притерлись друг к другу. Лучшего объяснения он придумать не мог. Впрочем, никаких объяснений не требовалось. И Эдди решил просто радоваться тому, что есть. Он посмотрел на Бена, который неуклюже держал наполовину выкуренную сигарету и часто отплевывался, словно вкус ее ему не нравился. Наконец Бен вдавил в землю длинный окурок и забросал песком. Поднял голову, увидел, что Эдди наблюдает за ним, и, смутившись, отвернулся. Эдди глянул на Билла, и что-то в выражении его лица ему не понравилось. Билл задумчиво смотрел поверх воды на деревья и кусты противоположного берега. Выглядел Билл так, словно какая-то мысль не отпускала его, не давала покоя. Словно почувствовав взгляд Эдди, Билл повернулся к нему. Эдди улыбнулся, но ответной улыбки не увидел. Билл затушил бычок, оглядел остальных. Даже Ричи молча размышлял о своем, что случалось так же редко, как лунное затмение. Эдди знал, что Билл редко говорит что-то важное, если нет полной тишины, потому что говорить ему очень уж трудно. И вдруг понял, что сам должен что-то сказать, подумал, как будет хорошо, если Ричи сейчас что-то скажет одним из своих голосов. Он уже точно знал. Если Билл откроет рот, то услышат они что-то ужасное, нечто такое, что изменит все. Эдди автоматически потянулся за ингалятором, достал из заднего кармана, зажал в руке. Даже не подумал о том, что делает.
«Могу я вам кое-что рассказать?» — спросил Билл.
Все посмотрели на него.
«Ну, пошути, Ричи!» — мысленно взмолился Эдди. «Пошути, скажи что-нибудь эдакое. Отвлеки его. Мне без разницы как. Просто заставь замолчать. Что бы он ни собирался сказать, я не хочу этого слышать. Я не хочу никаких перемен. Я не хочу пугаться».
А в голове у него мрачный хриплый голос прошептал. «Я сделаю это за десятик». Эдди содрогнулся, попытался заглушить этот голос, но внезапно в голове возник образ. Тот дом на Нейблд-стрит, лужайка, заросшая сорняками, огромные подсолнухи, покачивающие головками в неухоженном саду с одной стороны дома.
«Конечно, большой Билл!» — откликнулся Ричи. «О чем речь?»
Билл открыл рот, озабоченность у Эдди прибавилась. Закрыл. К облегчению Эдди. Снова открыл. Облегчение как ветром сдуло.
«И если вы, парни, засмеетесь, я никогда не буду с вами дружить», — начал Билл. «Это какой-то бред, но, клянусь, я ничего не выдумываю. Все действительно так и было».
«Мы не будем смеяться», — ответил Бен и обвел взглядом остальных.
«Не будем?»
Стэн покачал головой. Ричи тоже. Эдди хотелось сказать:
«Да, мы будем, Билли, мы просто обхохочемся и скажем тебе, что ты несешь чушь. Так почему бы тебе не замолчать прямо сейчас?»
Но, естественно, ничего такого он сказать не мог. Это же, в конце концов, был большой Билл. Поэтому он печально покачал головой. Нет, он не будет смеяться. Никогда в жизни он не испытывал меньшего желания посмеяться. Они сидели над плотиной, которую построили, следуя указаниям Бена, переводя взгляды с лица Билла на расширяющуюся заводь у плотины, на расширяющееся болото за ней и снова на лицо Билла, молча слушая его рассказ о том, что случилось, когда вчера он открыл фотоальбом Джорджа. Как Джордж на школьной фотографии повернул голову и подмигнул ему. Как из альбома полилась кровь, когда он швырнул его через комнату. Рассказ занял много времени, дался Биллу с огромным трудом. И когда подходил к концу, лицо мальчика раскраснелось и блестело от пота. Эдди не помнил, чтобы Билл так сильно заикался. Наконец, произнеся последнее слово, Билл оглядел своих слушателей вызывающе и испуганно. На серьезных, без тени улыбки, лицах Бена, Ричи и Стэна Эдди увидел одно и то же — благоговейный страх и никакого сомнения. И тут у Эдди возникло желание. Желание вскочить и закричать: «Что за идиотская выдумка? Ты же не можешь верить в эту идиотскую выдумку, правда? А если веришь сам, не думаешь, что в нее поверим мы, так? Школьные фотографии не подмигивают. Альбомы не могут кровоточить. Ты рехнулся, большой Билл!» Но, наверное, получилось бы у него не очень, потому что и на его серьезном, без тени улыбки лице отражался и благоговейный страх, и отсутствие сомнений в правдивости истории Билла. Он не мог этого видеть, но чувствовал, что так оно и есть.
«Вернись, малыш», — прошептал грубый голос. «Я отсосу тебе за бесплатно. Вернись».
«Нет», — мысленно простонал Эдди. «Пожалуйста, уйди. Я не хочу об этом думать».
«Вернись, малыш».
И тут Эдди увидел еще кое-что. Не на лице Ричи, нет, но точно на лицах Стэна и Бена. Он знал, что видит на этих лицах. Знал, потому что то же самое читалось и на его лице. Узнавание.
«Я отсосу тебя за бесплатно».
Дом 29 по Нейблд-стрит находился рядом с грузовым двором железнодорожной станции. Старый дом с заколоченными окнами, ушедшим в землю передним крыльцом, лужайкой, превратившейся в поле сорняков. В высокой траве лежал ржавый перевернутый трехколесный велосипед с торчащим под углом колесом. Но слева от крыльца на лужайке оставалось лысое пятно. Трава не загораживала красный кирпичный фундамент, и в нем темнели грязные окна подвала. В одном из таких окон 6 недель назад Эдди Каспрек впервые увидел лицо того прокаженного.